феврале 2022 года Украина становится новостью номер один всех мировых медиа.
Украина.
Никаких сомнений или дебатов.
Российские войска вторглись на Украину.
Точка зрения одна. Украина страдает от российской агрессии.
То, что происходит в восточной части Украины, можно назвать геноцидом.
Терпит бедствие и нуждается в помощи.
Сегодня утром я разговаривал с президентом Украины Зеленским и заверил его в неизменной поддержке Соединенного Королевства.
Еще никогда в жизни я не видел такой явной пропаганды. Украина превратилась в одну чудовищную психологическую манипуляцию, где людям жестоко промывают мозги.
Сегодня началось вторжение. Владимир Путин ввел российские войска на Украину.
Было очевидно, что американскую аудиторию вводят в заблуждение в отношении того, что на самом деле происходит в конфликте на Украине.
Так что же происходит на самом деле? Может быть, западные страны действительно уверены в том, что защищают слабую Украину от могущественной России?
Когда я начал раскрывать все эти причины, я был просто шокирован. У меня в голове это не укладывалось.
Или же речь идет не об ошибке, а о сознательной манипуляции аудитории.
Я провел небольшое расследование и узнал о роли пиар-агентств в создании пропаганды, которая направлена на то, чтобы выработать согласие на ведущуюся сейчас США войну с Россией на территории Украины.
Я держал в руках такие 7 книг, больших томов, которые изданы Пентагоном, и это методические указания о том, как вести информационную войну, что делать, каким образом обрабатывать мозг граждан.
И если это так, то кто же за всем этим стоит? И кто на этом зарабатывает?
Это был очень большой проект. Это был самый большой контракт американцев с зарубежным агентством. Контракт был на полмиллиарда американских долларов. Контракт, прямо скажем, не слабый. Очень скоро стены этой пропаганды начнут давать настолько большие трещины, что рухнут и превратятся в руины.
Он назначает нам встречу в самом сердце Киева.
Когда я переехал на Украину в 2015 году, до этого я бывал здесь много раз, но переехал жить я сюда в 2015 году. Я работал с человеком, который на тот момент был руководителем службы безопасности Украины, СБУ.
Джейсон Смарт – один из тех, кто решает, какими именно глазами мир увидит происходящее на Украине.
Какую роль играет пиар в современной политической кампании или любой другой политической кампании или в информационной войне, весьма важно. Связи с общественностью — это то, как ты передаешь свои послания обычным людям. Это можно осуществить разными способами. Поэтому, к примеру, информационная война. Мы пытаемся объяснить, почему так важно помочь Украине.
Работает он, конечно, не в одиночку. Сегодня над медиа-образом Украины работают более 150 пиар-агентств, преимущественно американских и европейских.
Как только в феврале началась российская специальная военная операция, более 150 украинских, американских и европейских пиар-агентств согласились на участие в инициативе МИДа Украины по распространению пропаганды в западной медиасфере с использованием основных средств массовой информации, а также самих пиар-агентств, которые продвигали свою пропаганду самыми разными способами.
PR-компания
была развернута в полную силу в 2014 году, когда случился Майдан. Как только новое правительство, совершившее переворот, обосновалось у власти, США запустили свои щупальца в МИД Украины через неправительственные организации и марионеток ЦРУ и начали создавать органы пропаганды, которые впоследствии предоставляли информацию или заведомо ложные данные западным СМИ. С тех пор, по сути, ничего не изменилось.
Причем следят за этой работой непосредственно в командовании НАТО, по крайней мере, если верить газете «Вашингтон-Пост».
Они действительно превосходные в стратегических коммуникациях, медиа, информационных операциях, а также психологических операциях, сказал высокопоставленный чиновник НАТО. Я надеюсь, что западные страны последуют их примеру.
Роль американских и европейских пиар-агентств в контексте Украины переоценить невозможно. Нынешняя ситуация сильно отличается от того, что мы наблюдали в прошедшие десятилетия, когда правительственные программы по пропаганде проводились подковерно. Теперь же это в открытую превозносит и продвигает под видом помощи Украине в ее борьбе и распространении ее точки зрения.
Началась эта работа, как выясняется, не в 2022 году. И даже не в 2014-м, когда на Украине случился госпереворот. Как утверждает Джейсон Смарт, американские пиар-консультанты отвечают за образ Украины уже не один десяток лет.
Дело в том, что американцы на Украине начали активно заниматься политикой и политическим консультированием практически с развала Советского Союза. Мы видим, например, что сейчас большое число украинских политконсультантов учатся в Соединенных Штатах или в Европе, чтобы приобрести новые навыки и применять их в работе у себя на Украине. В общем, я считаю, что это хорошо и для Украины, и для американцев, которые тоже получают пользу от общения со своими украинскими коллегами. На самом деле между пиар-агентствами и правительствами Украины, США и Великобритании нет никакого разделения. Многие кадры циркулируют между британским и украинским правительствами, а также различными пиар-агентствами. Например, если взять украинский кризисный медиа-центр, то он существует на деньги американского правительства, ООН, а также посольств других стран. И с 2014 года занимается распространением дезинформации в СМИ.
ЦРУ принимает в этом участие посредством своих марионеток, например, через Национальный фонд демократии или АМП США, агентство США по международному развитию. Они спонсируют операции украинского правительства и украинских НПО по распространению пропаганды и ее созданию. Поэтому у агентов ЦРУ тут нет четкой и явной роли как таковой.
Я думаю, за мягкой властью стоят секретные операции. Продвижение демократии — это лишь витиеватый термин, который они используют. Но что же стоит у истоков этой пиар-кампании? От кого исходят все эти идеи? Безусловно, не от самих пиар-агентств. За этим стоят секретные правительственные учреждения, ЦРУ. Вот кто несет ответственность. Для них это что-то вроде ширмы. Именно поэтому они используют пиар-агентства вместо того, чтобы установить явный диктаторский режим. Мы видим, как основные СМИ, вечерние новости, декламируют заранее разработанные сценарии, в которых, по сути, говорится об одном и том же с использованием таких проработанных фраз, как «это угроза нашей демократии». Когда вы видите, что 10 разных каналов говорят именно эту фразу, вы понимаете, что это сценарий Центрального разведывательного управления.
Это стало машиной пропаганды.
Любой, кто хоть немного соображает, читая такие новости, может заметить эту машину пропаганды. Речь всегда идет о нападении России, о ее захватнической войне. Ни слова о расширении НАТО на восток, об атаках на Донбасс. Распространяется совершенно однонаправленная пропаганда.
Пропаганда?
Белл Поттинджер – одно из крупнейших пиар-агентств в новейшей истории. За правильное освещение иракской войны Пентагон заплатил этому пиар-агентству более 500 миллионов долларов.
Это был очень большой проект. Это был самый большой контракт американцев с зарубежным агентством. Контракт был на полмиллиарда американских долларов. Контракт, прямо скажем, не слабый. Я знал, что это крупный проект.
Журналист Мартин Уэллс работал в том самом агентстве Белл Поттинджер на протяжении нескольких лет.
Я работал на фрилансе. Со мной связалось агентство по подбору персонала для телевидения, с которым я сотрудничал на тот момент. Мне сказали, что есть работа. Сначала нужно съездить на собеседование, но работать предстоит в Ираке. Я подумал, о, как интересно. И с радостью согласился попробовать. Я пошел на собеседование, происходило оно в здании в центре Лондона. Внутри было слишком тихо, чувствовалась атмосфера секретности, будто здание было не совсем обычное. Я увидел вооруженных охранников и понял, что не все так просто. Я предполагал, что мы будем снимать что-то для новостей, и в этом заключались мои обязанности. Но потом я понял, что они занимаются чем-то ближе к разведке. В конце собеседования я спросил, когда я узнаю, получил ли я работу. На что они ответили, вы уже приняты, вам не сказали? Мы уже проверили все, что нужно, вы нам подходите, работа ваша. Поедете в понедельник. Дело было в пятницу после обеда. Я должен был вылетать уже в понедельник. В понедельник я прилетел в Кувейт, там меня встретила приятная женщина и на большом внедорожнике отвезла меня в неплохую гостиницу, где я пробыл пару дней. А потом меня перевезли в аэропорт Багдада на британском Геркулесе.
Иракская война стала первым конфликтом, в котором была использована вся мощь современных пиар-технологий.
Я довольно наивно предполагал, что буду делать репортажи для местных и международных новостей. Я очень быстро сообразил, что это была своего рода, как бы получше сказать, полезная, как они считали, пропаганда. Потому что так все, по сути, и было. Это была попытка воздействовать на умы и души людей, как все любят говорить.
Кэмп Виктори — комплекс секретных объектов США, расположившийся у международного аэропорта Багдада. Здесь находились военный штаб операции и его важнейшая часть, ответственная за пропаганду. Именно они превращали кровавую войну в занимательное шоу в прямом эфире.
У здания 1А стоял охранник, вход был по паролю. Меня провели внутрь. Там я увидел сотрудников британской компании, но... обнаружил, что в том же здании работали и американские военные. Потом я узнал, что они были из американской военной разведки. В здании 1 работали генералы, так что мы занимали довольно высокое положение. Тогда у меня появились кое-какие догадки о том, чем мы на самом деле занимались.
Мартин Уэллс – один из немногих, кто решился рассказать, как под строгим контролем американских политиков и военных формировали отношение мира к происходящему на Ближнем Востоке.
Ребята, с которыми я работал, я со своей маленькой командой и офицеры разведки. Нас объединили, и мы работали вместе. Когда мы сдавали работу, она отправлялась к генералу, который был на месте на тот момент, а потом шло выше. И, как вы, наверное, понимаете, если работу проверяет генерал, куда уж может быть выше. Так что полагаю, что все отправлялось в ЦРУ, и знаю наверняка, что отправлялось в Белый дом. Мне об этом говорили. Так что иерархия была очень короткая. В проекте мы занимали довольно высокое положение.
Во время войны в Ираке, когда снесли статую Саддама Хусейна, в американских СМИ это представили так, как будто жители Ирака объединились, чтобы снести статую. А потом оказалось, что были какие-то кадры с камер, снятые общим планом, где было видно, что это были не жители Ирака, а американские солдаты. Они сделали это с помощью подъемного крана и специального оборудования, чтобы это выглядело так, как будто люди защищают себя от плохого правителя. Полученные материалы транслировались по местным каналам в Ираке, Саудовской Аравии и Кувейте. И они же направлялись во все страны Ближнего Востока, чтобы местные агентства пустили их в эфир. Разумеется, когда вы готовите коммерческий материал, он все равно попадает в эфир, потому что вы как раз и платите за то, чтобы он туда попал. Вот потом и получается так, что он транслируется по всему миру. Но эти истории продвигались пиар-агентствами в американских СМИ именно под видом правды. И многие из тех, кто следит за корпоративными СМИ или заявлениями правительства здесь, в США, приняли их за чистую монету. Вот, например, агентство под названием One Philosophy, которое основала Наталья Попович. Она сотрудничает с Госдепартаментом США, а также является соучредителем и членом правления Украинского кризисного медиацентра, который финансируется агентством США по международному развитию и Национальным фондом в поддержку демократии, посольством США, НАТО. Также Ричард Эдельман, генеральный директор компании Эдельман PR, член Атлантического совета и Всемирного экономического форума. Атлантический совет, по сути, является аналитическим центром НАТО, который финансируется за его счет.
На Украине, как и когда-то в Ираке, тоже создан свой медиаштаб. Отсюда новости с нужными заказчиком формулировками разлетаются по всему миру. На сайте украинского кризисного медиацентра даже не стесняются этих связей. Среди организаций кураторов открыто указаны Департамент по связям с общественностью посольства США, Агентство США по международному развитию, Национальный фонд демократии США, Европейский фонд демократии, Институт государственного управления Великобритании и, конечно, НАТО.
Соединенные Штаты начали информационную войну на таких платформах, как Spirit of America, которая заключила контракт с ЦРУ, Госдепом США и Великобритании, чтобы транслировать проамериканские и антироссийские идеи.
Украинскую пропаганду в самих Штатах продвигают почти сотня компаний. Например, одно из крупнейших пиар-агентств Америки, Plus Communications, открыто финансирует так называемую украинскую пиар-армию.
Это сайт, на котором объединены большое количество украинских журналистов, не только украинских, но в целом русскоязычных.
Эта программа объединяет сотни креаторов, которые пишут и создают информационные поводы определенной направленности для крупнейших мировых изданий.
Главная их цель — это готовить материалы для крупнейших СМИ коллективного Запада. То есть эти СМИ тоже на их сайте представлены. В общем-то, мы видим, что здесь все крупнейшие СМИ, и Вашингтон-Пост, и BBC, и Нью-Йорк Таймс, и другие различные в странах Европы.
Есть сеть NGOs и регионов.
Существует объединение неправительственных и правительственных организаций, которые работают с американским правительством. Они определяли, какие новости читать можно, какие новости пускать в сеть, что называть фейками, что называть российской пропагандой. Для дезинформации россиян созданы различные сайты. Институт Аспена, фонд Карнеги, Атлантический совет, Институт стратегического диалога, очень значимый. Они работают с Национальным фондом поддержки демократии, с Центром глобального взаимодействия Госдепартамента с Агентством по кибербезопасности и обеспечению защиты инфраструктуры. Вроде бы так называется, сокращенно АКИЗИ. Они и решают, что называть фейковыми новостями, сообщают об этом своим партнерам в СМИ. А у них есть список, с кем они работают. И ему будет передано, что считать правильным. Например, о том, кто подорвал плотину. Это сделала Россия, а не Киев. О том, что произошло в Буче. Россия устроила резню в Буче, а не Украина. Полиция там не появлялась, независимого расследования не проводилось. Тем не менее, на Западе распространяют одно и то же мнение. Резня в Буче.
То, что произошло в Буче, отвратительно и бессмысленно. По поводу произошедшего в Буче необходим суд над военными преступниками.
Марта 2022 года вооруженные силы России оставили Бучу, небольшой городок в 30 километрах от Киева. На следующий день туда вошли украинские военные, в том числе боевики националистического батальона «Азов».
31 марта войдет в историю нашего населенного пункта всей территориальной общины как день освобождения от российских орков, российских оккупантов нашими вооруженными силами.
Лишь на пятые сутки после того, как российские военные оставили Бучу, в город приезжают десятки журналистов из западных медиа. В эфире появляются кадры того, что будет названо «резня в Буче».
Мы видели, что сначала никто не говорил а все эти трупы, которые являются на улице, да? А через несколько дней, время, что они координировались с западными кураторами. О, из трупов везде, это вообще масштабное убийство и так далее, и так далее. Потому что мы понимаем, что все эти трупы много кто убил. Это были украинские каратели.
Здесь, в Буче, мы видели, как рушится человечность.
Съемку сделали таким образом, чтобы это выглядело максимально ужасающе и угнетающе. То есть, опять же, воздействие эмоциональное. И когда человек видит эту картинку, он испытывает соответствующую эмоцию, которая ему правильно подается. Вот эффект постправды.
Все западные СМИ носились со спутниками фотографиями нескольких тел, показывая, что вот, смотрите, непонятно как и откуда взявшихся на дороге, без доказательств, без какого-либо расследования, конечно, кого обвинили, правильно, Россию, при том, что был временной промежуток между выводом российских войск из этого города и появлением там журналистов. Этот промежуток был достаточно большой. Более того, мы точно знаем, что была произведена зачистка, как она происходит в любом месте, куда ВСУ приходит.
Никто не обратил внимания на то, что тела лежали с белыми повязками на рукавах. Это был опознавательный знак «свой-чужой». Эти повязки вешали все мирные жители в Киевской области, и не только, которые были подконтрольны нашим войскам.
Вот, пацаны, без синих повязок. Можно по ним стрелять?
Они сами сняли на себя компромат, и это тоже не берется во внимание западными средствами массовой информации. Когда туда нагнали кучу иностранных журналистов и, по-моему, советник главы МВД Украины, показывал захоронение, да, там тащили кого-то, одно из тел на носилках, и, ну, это видно на кадрах, как свисающая рука, и на руке опять же та же самая белая повязка, опознавательный знак российских войск. То есть это тоже, скорее всего, был человек, убитый украинскими националистами.
Ложь, произнесенная 1000 раз, становится правдой. Это уже сказал Йозеф Геббельс, самое популярное его изречение. Но фактически она по-прежнему действует, по-прежнему работает и по-прежнему используется, в том числе и ЦИПСО.
Руководитель Министерства пропаганды Йозеф Геббельс, человек очень близкий к фюреру и знавший о подавляющем большинстве нацистских преступлений, типичная геббельсовская пропаганда, враг чудовищно демонизировался, и во главе угла стояла идея заговора, который был составлен в первую очередь против Германии как передового отряда цивилизации.
В 1941 году на экраны кинотеатров нацистской Германии вышел фильм «Красный туман», рассказывающий о якобы имевших место злодеяниях Красной Армии во время нахождения советских солдат в Прибалтике. Позже выяснилось, что кадры с трупами расстрелянных и замученных мирных жителей были постановочными. Их снимали по приказу Министерства пропаганды Третьего Рейха.
Крайню мещя, от костатук станчей шверишкой нужудиту, летую патриоту лавону.
Целью этого фильма было воздействие на жителей оккупированной Прибалтики. И присоединение Прибалтики к Советскому Союзу подавалось в русле вот этой идеи международного еврейского заговора. А Германия в этом дискурсе приходит на помощь и спасает несчастную, растерзанную евреями Прибалтику, спасает ее, так сказать, возвращает ей свободу.
Если начать разбираться, что же на самом деле произошло в Буче и действительно ли русские стоят за этим массовым кровопролитием, то все закончится баном во многих социальных сетях, обвинениями во всех возможных ужасах. Такие вопросы не поднимаются. Людям скармливают ложь и заставляют молча ее проглатывать. Такая модель применяется очень и очень часто. Сейчас она достигла невиданной мощи. Подписчики Минпресс знают, что взаимодействие ФБР и Твиттера было намного глубже, чем простое сотрудничество. В июне 22 года мы опубликовали расследование, которое показывает, что в последние годы Твиттер нанял десятки бывших агентов ЦРУ, ФБР и НАТО для работы в наиболее политически значимых отделах, включая отдел безопасности и модерации контента.
Алан Маклауд, шеф-редактор новостного веб-сайта Mint Press News, опубликовал информацию о предыдущих этапах карьеры сотрудников Google и Facebook, отвечающих за цензуру в социальных сетях.
Facebook, Twitter, YouTube и прочие социальные сети по части сбора данных определенно берут свое начало в киберкомандовании ЦРУ, АНБ и управлении перспективных исследовательских проектов Министерства обороны США. Многие сотрудники разведки и военнослужащие оставляют свои должности и переходят в Facebook, YouTube, Twitter и другие компании для работы на таких позициях, как офицер безопасности или сотрудник в сфере исследований глобальной безопасности.
Один из руководителей отдела цензуры Facebook, Аарон Берман, работал в ЦРУ на протяжении 15 лет. Последняя должность – старший менеджер по аналитике.
Проводил и контролировал анализ разведывательных данных, позволяющих президенту и высокопоставленным официальным лицам США принимать решения по наиболее значимым вопросам национальной безопасности, особенно о воздействии операций влияния на общественные движения, безопасность и демократию.
Сегодня Аарон называет себя менеджером команды, которая пишет правила для Facebook, определяя, что приемлемо, а что нет. Еще один пример. Дебора Берман проработала в ЦРУ 10 лет аналитиком данных и разведки. Специалист по Сирии. В МЕТА назначена руководителем отдела модерации и безопасности. Кэмерон Харрис до 2019 года работал аналитиком ЦРУ. Теперь он также занимается модерацией и безопасностью в МЕТА на должности менеджера.
По существу, это подтверждает то, о чем мы здесь, в Минтпресс, сообщали годами. В ФБР имелась целевая группа из 80 агентов, ориентированная на социальные сети, которая постоянно оказывала давление на Твиттер в период с января 2020 года по ноябрь 2022. Юэль Рот, глава отдела модерации и безопасности Твиттера, получил от ФБР более 150 электронных писем. Например, в 2019 году Дан Бёртон оставила свою работу старшего советника директора ФБР по инновациям и стала старшим директором по стратегии и операциям в области государственной политики в отделе модерации и безопасности Твиттера. Карен Уолш, проработав 21 год в ФБР, стала директором по корпоративной стабильности в Твиттере. И это лишь вершина айсберга. Короче говоря, Твиттер не просто сотрудничает с ФБР. Собственные отделы компании буквально кишат их агентами. Социальные сети наделены широким кругом полномочий для наложения запретов и ограничений. Любая информация, которая могла быть расценена как шокирующая, тревожная или разжигающая конфликт, подлежала безапелляционному удалению.
Давно не секрет, что социальными сетями Facebook, Instagram, Twitter руководят не топ-менеджеры, а совершенно другие люди из силового блока Соединенных Штатов и того же Конгресса США.
Your Facebook likes or your Instagram pictures.
Наши лайки в Фейсбуке или наши фото в Инстаграме, которые мы все выставляем, напрямую раскрывают некоторую информацию, например, какую книгу мы прочитали, в каком ресторане побывали или с кем проводили свободное время. Но можно использовать алгоритмы, чтобы извлечь гораздо больше из таких цифровых следов. Разница между рекламой или передачей информации и пропагандой чисто субъективна. Образование или реклама с точки зрения одного человека является пропагандой для другого человека. Все зависит от точки зрения. Насмотревшись различных каналов получения информации, те же соцсети, YouTube, TikTok, как мне кажется, нас копируют по всему миру, причем очень многие организации. Такое можно наблюдать в текущих локальных войнах. И, как я вижу, в той войне, которая сейчас рядом с вами, в этом конфликте тоже используется эта же модель. На самом деле, Твиттер всегда тесно сотрудничал со службами безопасности США. Многие годы он удалял, замораживал и блокировал неугодные аккаунты в Иране, Китае, на Кубе, в Венесуэле, Никарагуа и других странах, вставших на пути американского империализма. Часто это делалось исключительно по приказу из ФБР. В 2021 году даже сообщалось об удалении аккаунтов за, цитирую, «подрыв веры в союз НАТО». В двух словах, те, кто уделяет этому вопросу пристальное внимание, давно поняли, что Твиттер и другие соцсети — инструменты империализма США, и недавние разоблачения только подтверждают это.
Вот как это работает. 27 февраля 2022 года, через три дня после начала российской специальной военной операции на Украине, компания Meta заявляет о приостановке монетизации государственных российских СМИ, а уже 4 марта объявляет об удалении их контента. С этого момента донести свою точку зрения через социальные сети Москва не может. Вместо этого Twitter, Facebook и Instagram наводняют массовые рассылки о якобы имеющих место зверствах российской армии на Украине.
Фермы троллей, созданные при поддержке НАТО, атакуют российские соцсети и обвиняют россиян в геноциде на территории Украины. Этим занимается организация Таргеториум. Мы Таргеториум, сообщество PPC-медиа-покупателей из Украины. Сохраняем сопротивление российской пропаганде через закупку СМИ, покупку рекламы в Facebook. За последние три дня мы показали 30 миллионам человек правдивые сообщения о происходящем на Украине через Facebook. Просим Meta выделить купоны на сумму 1 миллион долларов на социальную рекламу.
Этот пост разместил один из создателей компании Таргеториум Евгений Королев. Впрочем, это псевдоним. Настоящее его имя — Евгений Безлепкин. И ему есть что рассказать. По крайней мере, такое предположение можно сделать вот по этому документу. Таблица для централизованного вброса статей антироссийской тематики. Цитата. Тон статей должен быть тревожным, призывающим к действию, требующим больше мер, ставящим под сомнение действия российских властей. Среди рекомендованных тем – прогнозы экономического апокалипсиса, бизнес, социальной и культурной изоляции России на фоне военных действий, угрозы семьям российских солдат.
Эта кампания проводилась от лица организации Stop Fake, которую спонсирует Национальный фонд демократии. А фонд, в свою очередь, конечно же, является марионеткой ЦРУ, которую спонсирует США. Так что в этих кампаниях есть экстремистская составляющая. Их цель — повлиять не только на западные умы, но и на умы россиян, чтобы вызвать смуту внутри России. Власти, пока они существуют, пытаются контролировать дискурс в обществах, которыми они управляют, и поток информации. В прошлом это делалось с помощью печатного станка, а затем подключились радио, телевидение, печатные СМИ, газеты. В последнее время власти следуют за своими гражданами в цифровое пространство.
«25 февраля 2022 года сотни изданий вышли с заголовками о несчастной жертве бомбардировок русских. Фото с раненой женщиной, которую назвали 52-летней учительницей Еленой, опубликовали почти все ведущие издания мира. Проверять подлинность снимков тогда никто не стал. А совсем скоро очень похожий на учительницу человек без каких-либо следов ранения снимался уже в другой фотосессии с автоматом в руках, как участник отрядов украинской самообороны. Эти метаморфозы обнаружили журналисты, сопоставив иллюстрации из журналов и газет и фото сотрудников ЦИПСО Вооруженных сил Украины. Они выяснили, что женщина на снимках является штатным сотрудником специального 72-го Центра информационно-психологических операций, военной части, специализирующейся на создании дезинформации.
Некоторые из последних примеров чувствуется, ну, как бы руководящая и направляющая рука этого департамента, который в настоящее время играет ключевую роль в украинских вооруженных силах по ведению гибридной войны. Именно гибридной войны, которая проходит в информационном пространстве.
Теперь уже не секрет, что задолго до начала спецоперации подготовкой украинских военных из подобных центров пропаганды занимались офицеры НАТО в Европейском центре исследований безопасности Джорджа Маршалла. Центром с 2010 года руководит генерал-лейтенант армии США в отставке Кит Дейтон. Офицеры НАТО уже много лет курируют работу украинских коллег. Об этом прямо говорится в документах, оказавшихся в руках у хакеров.
Это в основном инструкции по ведению информационной войны. Были подробные отчеты, методички по вербовке для проведения террористических актов. Это огромный массив информации, правда огромный. Учения у них проходили совместно с аналогичными с ними организациями стран НАТО на территории Прибалтики и Польши.
Мне кажется, у большинства людей просто нет времени в этом разбираться. У них есть семья и работа. Им хочется включить телевизор, радио или еще что-то на несколько минут перед работой или полистать соцсети. Американский народ знает, что его обманывают. Он лишь не понимает, в чем конкретно заключается ложь.
Есть одно общество, его организовали публично-правовые учреждения и немецкие СМИ. Называется оно «Netzwerk Recherche».
В июне
состоялась их ежегодная встреча в Гамбурге. Присутствовали все крупные СМИ, эксперты от открытого общества. Там они обсуждали, как освещать ситуацию на Украине. Не люблю теории заговоров, но тут я заметил, что куда ни посмотри, везде в таких случаях работают НПО и сети «Открытое общество».
И
когда я стал изучать этот вопрос, я очень удивился, что прежде всего федеральные СМИ, такие как АРД и ЦДФ, очень часто цитируют экспертов, связанных с «Открытым обществом».
Фонды «Открытое общество» основаны в апреле 1993 года американским миллиардером Джорджем Соросом.
Это никак не афишируется. В титрах указывают только «эксперт» или «активист по правам человека», что-то в этом роде. Если же поискать, что это за люди, что за организации, очень часто оказывается, что это открытое общество, либо связанные с ней люди.
Для Владимира Путина сейчас самое важное — сохранение его системы.
Например, Гвендолин Зассе. Долгие годы она работала в Европейском университете Джорджа Сороса и выступала там вместе с топ-менеджерами фонда открытого общества.
На фоне того, что происходит на Украине, в стране наблюдается напряжение. Особенно это затрагивает культурную и научную элиту. Если оно усилится, и если дальше будут появляться новости о потерях среди русских, то давление начнет нарастать.
Или Сергей Сумленный.
Путину плевать не только на Украину, ему плевать и на русских тоже.
Несколько лет он работал директором в Киевском бюро фонда Генриха Бёлля, который активно сотрудничает с сетью открытого общества. И согласно документам, только в 2020 году получил от организации Сороса сотни тысяч долларов.
Мы заметили, что Россия вообще не готова к серьезным переговорам.
Клаудия Мейджор входит в так называемую европейскую сеть лидеров, которая тоже получает сотни тысяч долларов от фонда Генриха Бёлля.
Во Львове открытое общество открыло медиа-центр для иностранных журналистов. Инициатива исходила от Джорджа Сороса и украинских властей. Конечно, не случайно сразу после начала войны запретили Russia Today и Спутник. Это первое, что сделали, чтобы жители Европы не слышали никаких новостей из России. 450 миллионов европейцев новостей из России получить не могут. Все это не просто так.
Стоит ли удивляться, что зимой 2022 года американские социальные сети одномоментно заблокировали тысячи аккаунтов независимых политиков и журналистов?
В мгновение ока на этих платформах оказались заблокированными российские журналисты и российские каналы. Просто для того, чтобы не давать им голос. Просто для того, чтобы заткнуть им рот. Вот она, настоящая свобода слова по-американски.
У меня нет никакого политического посыла.
Журналистка Ан-Лор Банель вышла в эфир французского телеканала в первые дни начавшегося конфликта.
Но просто знайте, что все начали говорить об этом конфликте неделю назад, а он продолжается 8 лет. Погибли 13 тысяч человек. 13 тысяч!
Эти несколько слов, сказанные во время прямого включения, стоили репортеру карьеры и сломали ей жизнь.
Она говорила правду. Потеряла свою работу в Сорбонне. Они даже закрыли ее банковский счет.
Еще один европейский репортер, Алина Лип, родилась и закончила университет в Германии. В своих соцсетях она рассказывала о том, что простые жители Донбасса думают о действиях Киева. Аккаунт журналистки был заблокирован, а полиция завела на нее уголовное дело.
Мне уже раньше закрыли банковский счет моему отцу, а сейчас ей тоже. Но еще угрожали, сказали, что в любой момент могут к ней прийти, ее заряжать.
Они угрожают ей 3 года в тюрьме. 3 года в тюрьме, потому что она сделала свою работу. Так что все эти другие, все факты, конечно, это очень опасно, потому что если люди в Евросоюз бы поняли, что реально Украина, они не бы поддержали всю эту политику и бы спросили сразу, прекратите это, прекратите эти санкции против России.
Политика, я думаю, что достаточно жестко диктуется теми, кто сегодня заказывает музыку, потому что, кто? Те, кто дают деньги и оружие. Я думаю, что в первую очередь американцы, как наиболее масштабные спонсоры, во вторую очередь Евросоюз, а в третью, но не в последнюю, это британцы, потому что, я так понимаю, они очень сильно там интеллектуально именно вкладываются.
PR-агентства в основном распространяют пропаганду по западным СМИ. Это их хлеб насущный. Они также обращаются к знаменитостям и пользуются другими способами, которые позволяют им оказывать влияние на культуру. Мы были свидетелями невероятной кампании, в которой видные деятели, музыканты, актеры и другие фигуры пытались донести до аудитории нужный посыл. Any kind of prominent figure to drive home the message. We've seen all of these figures going to Kiev to meet with Zelensky and Все эти люди приезжали в Киев и встречались с Зеленским, дарили ему подарки и свои награды, будто это имеет какой-то вес или влияние на происходящее на Украине. Это скорее битва за американские западные умы с целью изобразить ужасную войну, которую США ведут против России на территории Украины, как борьбу за справедливость.
Шону Пенну заплатили больше миллиона долларов за то, чтобы он приехал на Украину. Для него это забава, которая еще и оплачивается. Его не волнует Украина. В этом весь Шон Пен. Ему только дай повод покрасоваться под видом праведного дела, да еще и за гонорар, и он согласится на что угодно.
Считаешь ли ты, что Зеленский — это проект? И если проект, то чей?
Ну, начнем с того, что я Владимира Зеленского знаю лично. Несколько раз пытался с ним сделать какой-то бизнес, в конце концов махнул на него рукой. Значит, прежде всего, метафорически это стоит как Гитлеру война, диких денег, абсолютно нереальных денег, которым не считаются ничто.
Вы представьте себе, какие имиджмейкеры работают на Зеленского, на команду Зеленского. Вы посмотрите, кто делал ему эту фотосессию. Это же Энни Лейбовиц, она очень-очень дорогой фотограф. Уже доказано, что где-то потратили чуть ли не миллион долларов на то, чтобы сделать вот эту фотосессию с Зеленским и с его женой. Вы можете себе представить, одна фотосессия, которая стоит миллион долларов?
Лоббисты с Кей-стрит в Вашингтоне сыграли огромную роль в формировании пиар-стратегии украинского правительства. Это они подготовили для президента текст обращения к Конгрессу с ссылкой на речь Мартина Лютера Кинга «У меня есть мечта».
«Я маю мрію. Ці слова відомі кожному з вас. Сьогодні я можу сказати, я маю потребу. Потребу у захисті нашого неба».
Этот текст подготовили лоббисты с Кей-стрит. Украинские и американские лоббисты понимают, как в Вашингтоне использовать рычаги власти. И здесь следовало бы задаться вопросом, кто в чьих интересах работает. Это США действуют в интересах Зеленского и хотят помочь Украине, или же Зеленский — лишь номинальная фигура, представляющая США?
Мне достоверно известно, что только аккаунт Зеленского в Твиттере, только Твиттер стоит 15 тысяч долларов в месяц. У него есть целая компания, которая занимается только Твиттером. Что касается бренда Зеленский и всего того, что делает его команда, мы можем говорить о полноценной информационной войне. В частности, мы можем говорить о концепции, которая называется информационной операцией. Сумма может превышать 100 миллионов долларов в год.
Когда я уволился и вернулся домой, я дал свое первое интервью, которое впоследствии опубликовали в одной газете. Поместили его на первом же развороте британской Sunday Times. Я получал смс-сообщения с незнакомых номеров, и в них говорилось: «Лучше не высовывайся, а не то тебе будет плохо». И такое случалось не один раз. Например, когда я давал свое первое интервью журналистам из RT, и вот после него в мой адрес прозвучала еще одна угроза. Прекрати общаться с русскими, иначе тебя ждут проблемы.
20 августа 2022 года автомобиль философа Александра Дугина был взорван на одной из подмосковных трасс. За рулем находилась его дочь, 29-летняя журналистка Дарья Дугина. Она занималась тем, что привозила западных журналистов в Донбасс, где они могли бы своими глазами увидеть происходящее.
Мы сейчас находимся на заводе «Азовсталь». Это очень большой завод в окрестностях Мариуполя. Это было последнее место, где в так называемом сопротивлении участвовали украинцы из числа националистов здесь, в Мариуполе.
В убийстве журналистки обвиняют специалистов из украинской разведки.
Здесь были задействованы самые высокие специалисты. Никакая Украина, это просто не годится. То, что в этом участвовали западные спецслужбы и резидентура Мишести ЦРУ в Москве, в этом нет ни малейших сомнений. Они знали все. Это было осмысленное начало террористической войны против России. И цель была выбрана символически. Они били по мысли. Они били по слову.
Американский и чилийский видеоблогер Гонсало Лира – еще один человек, погибший за правду. С 2016 года он жил в украинском Харькове и в своих блогах подвергал сомнению официальную точку зрения Киева, а иногда и прямо рассказывал о методах ведения пиар-войны на Украине.
Видите ли, на Западе вся пропаганда твердит, что Зеленский – герой, фигура масштаба Уинстона Черчилля, а киевский режим – просто ангелы и все прочее. Нет, они кровожадные убийцы, маньяки. И я говорю вам прямо сейчас, что эти люди – неофашисты, неонацисты.
29 апреля 2023 года журналист Лира был арестован украинской разведкой и, как утверждают его родные, убит в киевской тюрьме.
Мой сын стал угрозой для этого шута Зеленского и его приятеля Байдена. Зеленский, он психически неуравновешенный мясник со своим СБУ Гестапо, которым он управляет. Они убивают людей. Мой сын в 22-м году составил список из 8 политических оппонентов, которые пропали без вести. Их убили. Меня определенно отправят в исправительно-трудовой лагерь, где я, скорее всего, умру. И поэтому я решил, что разумнее всего будет воспользоваться своим шансом и пересечь границу. Прямо сейчас я нахожусь примерно в 5 километрах от границы с Венгрией.
Эти б**ки из правительства Зеленского поступали очень просто.
Они сажали людей в тюрьму и делали их больными, как они сделали с моим сыном, чтобы потом оправдаться. Ой, он умер по естественным причинам. Нет, сэр, нет, сэр. Проблемы в его грудной клетке были вызваны тяжелыми ударами по грудине. Это кость в середине груди.
Пиар? Это система, которая претендует на нейтральность, на технологичность. Она затрагивает всех, входит в качестве каких-то объективных журналистских расследований или всеобщей точки зрения. А на самом деле с помощью пиар-технологий просто меняется реальность. То есть реальность отменяется вообще.
Я считаю, что информационная война, которая развернулась вокруг украинского конфликта в 2022 году, самая ожесточенная в истории. А еще она имеет меньше всего связи с реальностью. Это самая грязная пропаганда, с которой я сталкивался за всю свою жизнь. Чем крупнее пропагандистская система, которую формируют наши ведущие СМИ, ЦРУ и Пентагон, тем более сокрушительным будет ее падение. And the CIA and the Pentagon construct, the bigger they are, the harder they'll fall. В определенный момент станет ясно, что Россия одержала победу, достигла всех своих целей на Украине. Произойдет это приблизительно в ближайший год. Так говорят все аналитики, которых я читаю. И когда станет ясно, что вся пропагандистская система строится на абсолютном вранье, она будет дискредитирована и окончательно разрушена.
На войне правда – первая жертва. Фраза, приписываемая древнегреческому драматургу Эсхилу. 5 век до нашей эры.